Итак, неизменным эпиграфом к исследованию Слова Божия, Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Нам следует твердо усвоить, что только собрание верующих людей, которое облечено в достоинство учеников Господа, является телом Христовым. А Христос – это глава только такого собрания, которое обладает статусом, достоинством Его учеников. Определение ученика, насколько нам известно, это внутренняя позиция активного смирения, выраженного в повиновении тем пастырям, которых Бог поставил над нами. Именно такой вид смирения активизирует благодать Бога и Агнца. Как написано 1 Петра 5:5, «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Другими словами говоря, смирение в послушании Богу или Его истине выражается через послушание конкретному лицу, представляющему делегированное учительство Святого Духа. При всем этом следует учитывать, что послушание делегированной власти Бога должно протекать неукоснительно в границах учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Вне этих границ не следует подчиняться никакой делегированной власти. А посему в вопросе слушания Слова Божия, через которое мы призваны познавать или входить в свое наследие в Боге, необходимо всякий раз делать решение и настраивать себя не на роль критиков или инспекторов, а на роль учеников. А посему все написанное, чему надлежит исполниться о Христе, равно принадлежит исполнению и в отношении всех святых, облеченных в достоинство учеников Господа». В связи с этим мы продолжим исследовать, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида, не забывая при этом, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песнь Давида, как и любого автора, библейского автора, это на самом деле инструкция к определенной ситуации – или же своеобразный эталон, по которому нам следует сверять свои молитвы и выстраивать свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Данная молитвенная песня Давида – это его ответная реакция на враждебное к нему отношение иноплеменников, которые для оправдания к нему своей вражды распространяли о его нравственном облике ложь, как некую одним только им известную правду. И, как мы уже отмечали, порядок данного ходатайственно уникален в том, что он состоит из четырех частей, и в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мира нашей веры, мы с вами рассмотрели первые три части и остановились на изучении четвертой. Так, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, что весьма важно для нас, когда мы начинаем поклоняться Богу. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в Его присутствие и предстоять пред Ним как правовой ходатай. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги в образе иноплеменников и на каких основаниях он сработал с победоносной стратегией Бога, чтобы низложить своих врагов. А в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, содержащимся во фразе исполнительного глагола «да будет», которым Бог сотворил небо и землю. С 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». В формате высвобожденных Давидом благословений Святой Дух достаточно ясно выделил образ семи основных обетований. Их, разумеется, неисчислимо много, но они вложены в это удивительное число семь, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш счет. Во-первых, это владычественное и превознесенное имя Яхве, помещенное в повелевающую и исполнительную фразу глагола «да будет», посредством которой Бог сотворил и содержит небо и землю. Именно эту фразу и задействовал Давид, чтобы привести в исполнение провозглашенное им благословение, что весьма важно для нас не выпрашивать, а провозглашать. «Да будет милость Твоя, Господи, надо мною». Не просто «Господи, помилуй меня», а «да будет милость Твоя надо мною», «да придет исцеление Твое на раба Твоего или на рабу Твою» и так далее. Во-вторых, это образ разросшихся растений в лице сыновей Израилевых. В-третьих, это образ толпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. В-четвертых, это образ полных житниц, обильных всяким хлебом. В-пятых, это образ овец, тьмами плодящихся на пажитях наших. В-шестых, это образ тучных валов. И в-седьмых, это образ безопасных улиц, на которых нет ни расхищения, ни пропажи, ни вопли. В связи с имеющимися иносказаниями, а это иносказание, мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух обетований и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей царских. И как мы уже отметили, если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, это как для мужского пола, так и для женского, означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. То быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это точно так же, как для мужского, так и для женского пола означает через послушание благовествуемому слову оплодотворять себя семенем этого слова, а затем хранить и взращивать это слово в своем сердце. Потому что во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одним духом и одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3:26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». И во Христе, разумеется, нет уже иудея и язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности и готовности слушать благовествуемое слово, то всегда имеются в виду функции, принадлежащие именно дочерям Израилевым, которые необходимы как для мужского пола, так и для женского. И только благодаря этим функциям все находящиеся во Христе Иисусе могут и призваны наследовать обетование, содержащееся в образе искусно изваянных столпов в чертогах, а также и во всех других образах. А посему нам необходимо было рассмотреть, во-первых, определение сути искусно изваянных столпов в чертогах, назначение в отношениях с Богом искусно изваянных столпов, цена за право быть таким искусно изваянным столпом и признаки облечения в достоинство искусно изваянного столпа. Насколько нам известно, уже в Писании под словом «столб» имеется в виду колонна, стена, гора, возвышение, башня, ухо, и нос, что указывает на функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения. Аввакума 2.1. «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что он скажет во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Здесь башня – это слушание, способность слышать в четвертом измерении. Песня песни, 7.5. «Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску». Здесь башня, то есть в образе носа, то есть это обоняние в четвертом измерении, где вы на большом расстоянии определяете противника, это свой или чужой. В определенном формате мы уже коснулись первых двух вопросов, в которых обуславливается как образ самого столба, так и его назначение, и остановились на изучении третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в формировании самого себя вот в такую искусно изваянную колонну? Преследуя эту цель, мы обратились к образу семи искусно изваянных столпов, вытесанных при нашей соработе с премудростью в доме премудрости. Притча 9.1.6. «Премудрость построила себе дом, вытесала себе 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить возвышенностей городских, кто неразумен, обратись сюда. И скуда умному она сказала, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума. Под соработой с премудростью подразумевается наша соработа с благовествуемым Словом Божиим и Святым Духом. А под домом премудрости подразумевается устроение самого себя в дом духовный, в священство святое. Глагол «вытесало» уже сам по себе указывает на определенные усилия, а следовательно и на определенную цену, или же на определенные условия, связанные с формированием самого себя в искусно изваянную колонну в Доме Божием, под образом которой подразумевается способность слушать и обонять информацию в сфере четвертого измерения. Число 7, насколько нам известно, это образ божественной полноты в человеке, из чего следует заключить, что в образе 7 вытесанных столбов подразумевается полнота благодати Божией в лице доброго человека, пришедшего в полную меру возраста Христова. Исходя из определения Писания, добрый человек познается по совершаемой им добродетели, в то время как источник добродетели определяется по доброму свойству души человека, выраженному в его доброй совести, делающей его причастником божеского естества. В силу чего добрые на вид поступки, совершаемые человеком с порочной совестью, не могут называться добродетелью. Исходя из этого, отвечать требованиям искусно изваянного столпа в чертогах – это, с одной стороны, постоянно стремиться к добру, а с другой – постоянно удаляться от зла, убегать от зла. В результате формирования самого себя в искусную колонну человек становится способным показывать в своей вере добродетель, которая делает его суверенной территорией Царства Небесного на земле, облекает его в совершенство, присущее Богу, и делает его причастником божеского естества. 2 Петра 1:3-7. «От божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, то есть все усилия, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Мы знаем, что вера – это послушание божественным глаголам, вера – от слышания Слова Божия. То можно заменить вот это слово «покажите в послушании вашем добродетель», потому что наша вера – это послушание словам Божьим, послушание вере Божией. Поэтому из данной конструкции следует, что люди, не могущие показать в своем послушании или в своей вере подобных характеристик, не могут претендовать на право быть искусно изваянной колонной в Доме Божием, а, следовательно, не могут быть и представлять Царство Небесное и не могут иметь причастие к божескому естеству, в результате чего не могут являться наследниками Царства Небесного. И интерпретации полноты Божий в 7 столбах премудрости мы стали рассматривать 7 свойств Духа, которые находятся друг в друге, вытекают друг из друга, зависят друг от друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и идентифицируют друг друга. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Из совокупности приведенных достоинств, обуславливающих 7 столбов премудрости в Доме премудрости, следует, что каждое отдельное достоинство, во-первых, содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, дополняют, усиливают друг друга и находятся друг в друге. Во-вторых, данные достоинства являются эталонами нравственного совершенства, присущими естеству самого Бога. В-третьих, данные достоинства являются великими и драгоценными обетованиями, дарованными нам через Христа Иисуса. В-четвертых, данное достоинство является нетленным сокровищем и богатством, которым мы призваны обогатиться. В-пятых, войти в наследие данных достоинств мы можем только через принятие силы Святого Духа. В-шестых, средства, которые мы призваны задействовать для принятия силы Святого Духа, это наша вера, то есть наше послушание. В-седьмых, через наследование этих великих и драгоценных обетований мы делаемся причастниками божеского естества. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мира нашей веры, мы уже рассмотрели интерпретацию первых двух столбов в свойствах добродетели и рассудительности, остановились на изучении свойства воздержания, по проявлению которого следует определять как наличие в своей вере истинной добродетели, так и истинной рассудительности, а следовательно и своей причастности к божескому естеству. Насколько нам уже известно, признаки и показания нашей веры воздержания Христова обуславливаются состоянием кроткого сердца и обузданных уст, которыми возможно обладать только при одном условии, когда мы облекаемся в достоинство учеников Господа, ежедневно при этом платя цену за свое ученичество. Матфея 11, 28-30. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». То есть научитесь от меня, как я постоянно учусь у моего Отца. Смиренное сердце, вызывающее благоволение Бога, это плод или результат кротости, в которую человек может облечься не иначе, как только не оставляя своего собрания и только обладая статусом ученика в этом собрании, учащегося у своего Отца. Мы отметили, что греческое слово, с которого переведено слово «воздержание», связано с функцией нашей воли и на практике проявляет себя в самообладании и самообуздывании. Учитывая же, что данное воздержание имеет неземное происхождение и называется воздержанием Христовым, то под этой чертой однозначно имеется в виду не показание в своих действиях некой человеческой самодисциплины, обусловленной проявлением своей воли, а показание в своей вере воздержания Христова, обусловленного волей Божией. И если рассудительность Христова в нас обуславливалась всеми оттенками, связанными с работой нашего ума с умом Христовым, то воздержание Христово призвано обуславливаться всеми оттенками, связанными с работой нашей суверенной воли, с суверенной волей Бога. Итак, термин «воздерживаться» или же глагол «воздерживаться» означает обладать самим собою в Боге, обуздывать самого себя в границах повелений Божиих. Потому что можно обуздывать самого себя вообще не в границах повелений Божьих, а в какой-нибудь диете или в каком-нибудь спортивном предложении, как привести себя или свои мышцы в определенное состояние и дисциплинировать себя в этом. Или же в науке, как достичь чего-то, то люди самодисциплинируют себя. А мы говорим об обуздывании самого себя в границах Слова Божия, где оно говорит, как относиться к телу, как относиться к духу, как относиться к душе. Сдерживать самого себя в вере Божией, владеть самим собою на условиях Писания, представить себя в управление терпения Христова, господствовать над собою в любви Божией, бодрствовать и наблюдать за собою, чтобы не согрешать, хранить или сохранять себя от зла, дисциплинировать себя в соответствии уставов Божиих, порабощать и смирять себя под крепкую руку Божию, покорять себя вере Божией, княжить над собою от имени Христова. Нам известно, что, исходя из Писания, главным врагом воздержания Христова в нас является наша собственная воля, выраженная в нашем упорстве, обусловленном в Писании жестоковыйностью. В силу этого нам необходимо было уяснить, какими чертами Писание наделяет в нас выполнение воли Божией в достоинстве воздержания, а также какое назначение в нашей вере и в наших отношениях с Богом призвано выполнять воздержание Христово, какие условия необходимо заплатить или выполнить, чтобы облечься и показывать в своей вере воздержание Христово, по каким признакам следует определять, что мы показываем в своей вере именно воздержание Христово, а не свою волю. Мы уже рассмотрели первые три вопроса и остановились на рассматривании четвертого. Памятуя, что человек, обладающий воздержанием Христовым, которое обуславливается Писанием, состоянием кроткого сердца, обузданных уст, это на самом деле человек, имеющий доказательство своей причастности к божескому естеству. Или же человек, могущий показать в своей вере совершенство, присущее своему небесному Отцу, уполномоченный представлять интересы Царства Небесного на земле. Исходной позицией того, что все признаки воздержания Христова, которые мы призваны показывать в своей вере, могут быть действительными, является позиция в достоинстве обрезанного сердца и обрезанного уха. Насколько нам известно, обрезание – это знамение, служащее доказательством того, что мы посвятили себя Богу. Деяние 7:51. «Жестоковыйные люди, с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Как видите, противление, о котором здесь говорится, это воздержание, исходящее из необрезанного сердца, противопоставленное воздержанию Христову, исходящему из сердца обрезанного. Чтобы так противиться Святому Духу, поистине необходимо иметь сильную, натренированную волю, действующую под предводительством своих собственных разумных возможностей. Римлянам 10:3-4. «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, задействуя свою волю, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Исходя из этого и других мест Писания, становится ясным, что существует два рода воздержания, а следовательно и два рода непокорности, противоборствующие и взаимоисключающие друг друга. Это, как мы уже увидели, вид непокорности по отношению к праведности Божией. И второй, противостоящий ему, это вид непокорности к рабству дел плоти. Галатам 2:4-5. «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Эти два вида враждебного противостояния и непокорности друг другу исходят из разных источников. Один из обрезанного сердца и обрезанного уха, а другой, напротив, из необрезанного сердца и необрезанного уха. Один вид непокорности основан на том, что делает человек для того, чтобы обрести оправдание пред Богом. И как мы уже цитировали выше, «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». В то время как другой вид основан на том, что сделал Бог для того, чтобы человек мог быть оправданным пред Ним. В силу этого один вид непокорности выражал себя в делах плоти, которая противилась Духу, в то время как другой вид выражал себя в плоде Духа, который противился плоти. Галатам 5:17. «Ибо плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти. Они друг другу противятся». А посему первый признак, на который мы с вами обратили внимание, что мы действительно показываем своей вере воздержание Христова, не свою волю, противопоставленную воле Божией в формате упорства, невежества, непокорности, жестоковыйности, является плод нашего Духа, противопоставленный делам плоти. Во-вторых, это способность исследовать самих себя, верили ли мы. В-третьих, это способность и сила воздерживаться от вина и назидать себя псалмами и песнопениями духовными. В-четвертых, обратим сегодня внимание на этот новый для нас, возможно, признак, хотя не новый, мы постоянно о нем говорим. Признак того, что мы показываем в своей вере воздержание Христова, будет выражаться в умении и способности употреблять усилия для восхищения Царства Небесного. Матфея 11:12. «О дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Здесь можно делать ударение на каждое слово, но вначале я хочу сделать ударение на глагол, который с усилием восхищает его. Глагол «восхищать» означает похищать, захватывать, расхищать, питаться, кормиться, насыщаться, съедать. Именно этот же глагол используется Святым Духом для похищения из этого мира невесты Агнца. Обратите внимание, именно этот же глагол используется для похищения невесты Агнца из этого мира. То есть, похищает обычно вор. Христос приходит как вор, Он не вор, потому что Он возьмет только свою невесту. Но Он придет, то есть Его повадки будут как повадки вора. Вор приходит тихо и незаметно. Он старается так прийти, чтобы вы его не заметили. Карманник так искусно вытаскивает у вас кошелек, что вы не слышите. И поэтому для того, чтобы услышать это, нужно хорошо изучить эти повадки, чтобы услышать вот это похищение. Дело в том, что точно так же говорится о тесных вратах. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут и не возмогут». Луки 13:24. То есть, многие поищут. Оказывается, и тесные врата находят посредством восхищения. Их надо как бы восхитить. То есть, человек должен что-то делать, приготовиться так, чтобы схватить, восхитить. Это определенный момент. Почему многие поищут? Ведь они ищут. Ведь Писание говорит, всякий, кто просит, тот получает. Всякий, кто ищет, находит. И всякий, кто стучит, тому отворяют. Здесь же, напротив, они многие будут искать и не найдут. Лишь немногие найдут. Потому что для того, чтобы найти, дается определенное время. Вы помните, неразумные девы приобрели масло, но они его приобрели слишком поздно, не в свое время, они не уложились во время. Они пришли и говорят: «Господи, вот мы готовы, отвори и нам». Но двери уже были затворены, им было сказано: «Я вас не знаю». Написано: «Готовые вошли с ним на брачный пир». Поэтому, разумеется, чтобы применять усилия для восхищения Царства Небесного, а именно восхитить его, необходимо иметь ясное представление о нем. Ведь множество христиан всполыхнется, вздрогнет в свое время и начнет искать, но это будет слишком поздно. Когда невеста уже поднимет свое лицо и начнет провозглашать «я ухожу», тогда забеспокоятся очень многие, потому что перед тем, когда невеста проснется, произойдет нечто потрясающее в среде народа Божьего. Ужас пройдет по множеству людей. Они начнут панически искать. Невозможно в течение одного дня изменить свой характер. Невозможно в течение одного дня найти Царство Небесное. Нам дано спасение даровое для того, чтобы мы его могли употребить для поиска Царства Небесного. Но люди даже не знают об этом множество. И поэтому, чтобы восхитить Царство Небесное, надо иметь представление о нем. Во-первых, чем по своей сути является Царство Небесное? Во-вторых, что это за сила, которую необходимо задействовать для восхищения Царства Небесного? В-третьих, что сделал Бог со своей стороны для того, чтобы мы могли восхитить это Царство? И в-четвертых, что призваны сделать мы, чтобы соработать с Богом для достижения этой судьбоносной и возвышенной для нас цели? Итак, вопрос первый. Чем по своей сути является Царство Небесное? Мы уже не раз отмечали, что Царство Небесное – это Царство Божие, а Царство Божие – это Царство Небесное. Это не разные определения, это одно определение. Царство Небесное не может быть чьим-то иным царством, оно Царство Божие, а Царство Божие – это Царство Небесное. Однако, учитывая многообразие притч о Царстве Небесном, следует, что Царство Небесное по своему определению, во-первых, многозначно, многообразно и многофункционально. И, во-вторых, Царство Небесное персонифицировано в личности Отца, Сына и Святого Духа, а, следовательно, и в лице Вышнего Иерусалима, представляющего образ невесты Агнца, а также в лице отдельно взятого человека, имеющего органическую причастность к телу Христову. Потому что если человек имеет органическую причастность к невесте Агнца, которая выражена в том, что такой человек силою Святого Духа пребывает во Христе, Христос пребывает в нем, Луки 17, 20, 21. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо Царство Божие внутрь вас есть». То есть, восхитить Царство Божие и поместить его в самого себя. Автоматически Царство Божие не помещается в сердце верующего человека, когда он приходит к Богу. Он приходит к Богу, получает спасение. И вот теперь он должен употребить это спасение, чтобы восхитить Царство Небесное и поместить его в себя. Таким образом, Царство Небесное в силу своей многозначности и многофункциональности обуславливается в Писании как закон и заповедей и уставов, помещенный в сердце человека в формате учения Иисуса Христа, пришедшего во плоть. То есть это закон уставов и заповедей, помещенный в сердце человека в формате учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Не просто отдельные места Писания, а вот именно учение. Далее это как плод человеческого духа, являющийся результатом послушания закону заповедей и уставов, бережно сохраняемым человеком в своем сердце. То есть, когда Царство Небесное уже есть в человеке, он будет его бережно хранить. Он будет ходить с ним настолько бережно и аккуратно, потому что это царство обязательно сатана постарается похитить. Берегите, чтобы кто не восхитил венца вашего. Венец – это Царство Божие внутрь вас. Царство Божие – это внутреннее состояние и достоинство человеческого духа, присущее состоянию и достоинству Бога. Далее, Царство Небесное – это суверенные и правовые взаимоотношения человека с Богом и с Бога, Бога с человеком, основанные на установленном Богом завете. Далее, Царство Небесное – это отношение с самим собою и с ближними, регулируемое законом заповедей и уставов. То есть, можно много еще приводить, но давайте пройдем дальше. Римлянам 14, 17, 18. «Мы определяем Царство Божие». Царство Небесное. Что такое Царство Небесное? Чтобы его искать, чтобы его восхитить, необходимо знать конкретно, что это такое. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Кто сим служит Христу? То есть, оказывается, когда у человека есть Царство Божие внутри его, он может служить Христу. До тех пор, пока у него нет Царства Божия, он служит кому угодно, только не Христу. Он думает, что служит Христу. Он думает, что он дает Христу. Писание говорит, ты можешь все имение свое отдать, ты можешь жизнь свою отдать, однако нет никакой пользы, потому что Царство Божие заключается в любви Божией агапи. И когда эта любовь есть, то как раз будут правильные отношения. Человек никогда не будет лезть не в свое дело. Он будет соблюдать суверенные права человека. Он не будет нарушать суверенные права другого человека. Никогда. Он будет снисходить к человеку. Он будет прощать его. То есть это потрясающая любовь. «А посему, как невеста Агнца в целом, так и всякий человек, имеющий органическую причастность к невесте Агнца, является суверенной территорией Царства Небесного на земле. Доказательством же того, что человек является как носителем Царства Божия, так и суверенной территорией Царства Небесного на земле, является тот фактор, что данный человек пребывает во Христе, а Христос пребывает в нем. В свою очередь, доказательством того, что человек пребывает во Христе, Христос пребывает в нем, и таким образом он является носителем Царства Божия, призвано служить его отречение и оставление как своего народа, так и своего дома. Фраза эта многим известна, но на практике очень немногие ею обладают. Псалом 44, 11, 12. «Слышит черь» – старославянское слово «дочь» – «и смотри». То есть здесь почему-то Дух Святой обращается и ко всем, и к мужскому полу, и к женскому, и к детям, и к преклонному возрасту и называет их дочерью, потому что связано со слушанием. Помните, связано со слушанием. «Слыши, дочь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой». Забудь. Вы знаете, что такое забыть? А какой ты национальности? Ой, вы знаете, я не помню. Не помню. Что, ты что, правда не помнишь, какой ты национальности? Правда? Не помню, забыл. Здесь говорится, когда я исследовал это слово «забудь», это «искоренить, изгладить». Забудь, что ты вообще принадлежал когда-либо какой-либо национальности. Если ты хочешь иметь Царство Небесное и принадлежать к Царству Божьему, забудь народ твой и дом отца твоего. И вожелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. Всякое разделение, то есть забудь это, отделись. Всякое разделение с чем-либо или с кем-либо в Писании, которому призывает нас Бог, чтобы ему стать нашим Богом, а нам его поклонниками. Обратите внимание, если человек не забудет свою национальность, свой народ, никогда Бог не будет его Богом. И никогда он не сможет быть поклонником Бога. Здесь написано, «Вожелает царь красоты твоей, ибо он Господь Бог твой, и ты поклонись ему». Ты можешь поклоняться только после этого. Ты не можешь входить в присутствие Бога, как еврей, или как елен, или как кореец, или как японец. Ты можешь входить только в присутствие Бога, как христианин. То есть ты забыл народ свой, потому что ты приобретаешь другое царство, другой народ, другое гражданство. Поэтому всякое разделение, к которому призывает нас Бог, чтобы стать нашим Богом, а нам его поклонниками, обуславливается Писанием, освящением, основанным на искуплении. Это освящение. Забыть народ свой, дом отца своего – это освящение, основанное на искуплении. Другими словами говоря, Бог призывает забыть народ свой, дом отца своего только тех, кого Он искупил, чтобы он мог стать по-настоящему их Богом, а они могли стать его поклонниками. Через апостола Петра Святой Дух высказал концепцию искупления своего народа такими словами. 1 Петра 1, 18-21. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Знание того, что мы искуплены от своего народа и от своего дома, дает нам право сделать выбор либо в пользу Царства Небесного, к которому призвал нас Бог, либо в пользу Царства Земного, которое представляет наш народ и наш дом. Невозможно войти в Царство Небесное, предварительно не выйдя и не покинув Царство Земное в лице своего народа и в лице своего дома. А также невозможно иметь внутри себя одновременно Царство Божие и Царство Земное в лице своего народа и своего дома. Невозможно служить Богу и Маммоне. Невозможно, чтобы из одного источника текла сладкая и горькая вода. Не может дерево худое приносить плоды добрые, а также дерево доброе приносить плоды худые. Прежде чем вывести Авраама в обетованную землю, благословить его и возвеличить имя его, а также благословить благословляющих его и проклясть проклинающих его, а затем благословить в нем все племена земные, Бог призвал Авраама, чтобы он вышел из земли своей, из родства своего и из дома своего. Бытие 12.1.3. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя». Я хочу, чтобы мы увидели, что все благословения, о которых Бог говорил Аврааму, они находятся по ту сторону, когда ты забудешь свою национальность и свой дом. Только тогда я произведу от тебя великий народ, и только тогда я благословлю тебя и возвеличу имя твое. Тебе не надо будет заботиться о своем имидже. Я смотрю и наблюдаю, я чувствую, когда люди говорят, и чувствую, как они пытаются имидж свой поддержать. Они выходят за кафедру, и их не интересует на самом деле Царство Небесное, интересы Царя, воля Божия. Их интересует свой имидж. Но здесь Бог говорит, тебе не надо заботиться о своем имидже, я сделаю великим имя твое. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну. Посмотрите, человек попадает под такую защиту Бога, что всякий, пытающийся что-то сделать ему, зло какое-либо, немедленно получит в недра свое. Люди будут бояться вас. Вы знаете, как Авраама боялись все хананеяне? Все хананейские цари были в страхе от него. И когда он приходил с ними говорить, они ему говорили, «Ты князь Божий среди нас». Когда он пришел, чтобы купить место для жены своей Сары, они сказали, «Господин наш, ты князь Божий среди нас. Зачем тебе покупать? Выбери любое место, и мы тебе даром отдаем». «Нет, — говорит, — даром я от вас ничего не возьму. Куплю за настоящую цену». Опять многие бы соблазнились и сказали, «Если Бог дал ему эту землю, зачем он покупает кусочек земли? Как же тебе Бог дал землю, если тебе негде похоронить жену свою, и ты вынужден купить этот клочок?» Но Авраам прекрасно понимал положение и понимание, что Бог сказал, оно должно исполниться в свое время. И поэтому, когда ты выйдешь, вот что я сделаю. «Я произведу от тебя великий народ». «Я возвеличу имя Твое, Ты будешь в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя и злословящих Тебя прокляну». Но самое потрясающее. «И благословятся в Тебе все племена земные». То есть только тогда, когда человек забудет свою национальность, он сможет быть благословением для всех национальностей. Обратите внимание, для всех. Настоящий евангелист – это человек, который забыл свой народ и свой дом. Поэтому я часто думал, «Господи, странные вещи ты делаешь. Ты берешь белого человека, Рихарда Бонке из Германии, из комфорта, к которому он привык, и посылаешь его в Африку, к народу, языка которого он не знает, культуры не знает, в нищету. Зачем? Потому что, когда Бог дает призвание, сердце человека схватывает это призвание и становится этим призванием. И человек забывает свой народ. Это не значит, что он забывает свой язык. Это не значит, что его нет отношения или пренебрежения к своему народу. Это значит, что он будет любить свой народ новой любовью. Но только туда войдут и другие народы. Там место найдется всем народам, и он не будет свой народ выделять по отношению к тем народам, которым он послан. Он не будет говорить, что арийская раса, немцы, выше, чем вот вы здесь все черные. Он, наоборот, будет любить их. Он влюбится в них. Я знаю это по себе, потому что у меня есть любовь к любой национальности, к любой. То есть, божественная любовь. Раньше в моем сердце этого не было. Раньше, будучи верующим молодым человеком, я разделял людей, и определенные национальности я любил больше, определенные меньше. Но сегодня это далеко не так. Сегодня я люблю каждую национальность. Дело-то в национальности. Все от одного Адама. Бог от одной крови произвел весь род человеческий. Почему Бог говорит «забудь национальность»? Потому что Бог любит весь мир. Бог хочет, чтобы мы были похожи на Него, чтобы мы не различали людей по признакам кожи, по признакам национальности, там, социальной принадлежности. Он хочет, чтобы мы были как Он, чтобы мы любили всех. А для этого надо забыть свою национальность, свой народ, свой дом. Иоанна 18:36. Иисус отвечал: «Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям. Но ныне царство Мое не отсюда». Обратите внимание, Пилат ему говорит: «Это не я тебя предал, это твой народ тебя предал». Он говорит: «Если это был бы мой народ, то он бы меня не предал. Мои служители подвязались бы за меня и не предали бы меня». И он прямо сказал: «Ныне царство мое не отсюда». Мы должны сегодня понять, что в мире происходят потрясающие вещи. Мир колеблется от революций, войн, стихий. Народ восстает на народ, царство восстает на царство, национальность на национальность. Разжигается расизм, фашизм, ненависть. И мы должны понимать, что происходит, как дети Божии. И понимать, что мы цари и священники другого царства. Нам нужно быть далеко от этого. Мы должны быть очень осторожными в этом. Но, повторяю, человек, у которого есть внутри Царство Небесное, он будет представлять Царство Небесное. И, разумеется, человек, не представляющий Царство Небесное, может быть оскорблен, потому что иногда, приводя какую-то аналогию или приводя что-то где-то, люди оскорбляются. «Вы оскорбили нас» или «Как это так вы сказали о нас?» А я и не имел в виду их. Я имел в виду, что есть аналогия. Бог поставил церковь свою светом для этого мира. И она руководит этим миром. И как только церковь начинает терять свое положение, Бог передал ей власть. Но церковь не забыла свой народ в своем большинстве и свой дом. И поэтому многие верующие сегодня нацисты, фашисты, обыкновенные фашисты. Фашизм – это политическое течение. Делать свою национальность исключительной. И оно не принадлежит немцам. Есть германский фашизм, есть итальянский фашизм, русский, украинский, какой угодно. Когда вы не забыли свою национальность, и вас моментально ранит, как кто-то что-то сказал там в адрес этой национальности. Если вас это ранит, это уже говорит о том, что у вас нет еще Царства Небесного. Поэтому это должно вас просто напрячь. И вы должны понять, что я не на том месте, где нахожусь. Мне надо искать Царство Небесного. Дело в том, что есть вещи, где ты должен забыть, и где Бог потом произведет эту работу. Это совместная работа Бога и человека. Не так-то легко забыть народ свой и дом отца своего. Это же не одновременно произошло. Если бы это сразу произошло, то Господь бы сразу нечто предложил Аврааму, но он ему сразу нечто не предложил. Я имею в виду, он не предложил ему сразу обрезание, вступить в завет, чтобы было знамение на теле его. А только по долгом времени, когда он уже ходил по Ханаанской земле. Потому что, ходя по Ханаанской земле, его сердце могло быть все еще привязанным туда. Но он продолжал забывать: «Забудь свой народ, вот твоя земля». Он пришел: «Какая это моя земля? Здесь живут совершенно другие народы, я не имею пяди. И я на ней странник, я странствую». И тогда Бог открывает ему под этой землей город, художник и строитель которого Бог. И тогда, ходя из странства, он начинает искать город, художник и строитель которого Бог. Он начинает искать церковь. Он начинает искать Царство Небесное в образе этой обетованной земли. Он ищет этот поиск. И когда подходит момент, что он забывает все, он говорит об этом Господу. И тогда Господь вот что ему говорит. Это второе доказательство того, что человек пребывает во Христе, Христос пребывает в нем, и таким образом он является носителем Царства Божия. Это призвано служить обрезание нашего сердца. Не думайте, что Бог повелел обрезать Аврааму только крайнюю плоть. Если у Авраама была бы обрезана только крайняя плоть, ничего бы не произошло. Прежде Бог обрезал его сердце, крайнюю плоть сердца, и потом только уже, когда сердце было праведным, он дал ему печать, другой вид, видимый. Второзаконие 10:16. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны». Как видите, Бог говорил еще во Второзаконии через Моисея: «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны». То есть, многие из них были обрезаны, многие из них были не обрезаны, которые родились в пустыне, они не были обрезаны. А те, которые вышли из Египта, были обрезаны. Но Моисей обратился ко всем: «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны». Обрезание по плоти не лишало их жестоковыйности, и они оставались жестоковыйными. Деяние 7:51. В своей проповеди Стефан сказал такие слова: «Жестоковыйные люди, с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». То есть, здесь ясно говорилось о том, что они настолько обращали внимание на обрезание по плоти, опять усиливаясь своей праведностью, видя в этом праведность, но внутри ее не было этой праведности. Но у Авраама была уже внутри праведность, и поэтому Бог дал ему временно вот этот завет, чтобы он был на теле его. Бытие 17:13-14. «Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». То есть человек, который не вступает с Богом в завет через обрезание, он нарушает завет мой, и такой человек истребится из народа своего. Обратите внимание, он принадлежит к народу Божьему. Он избранный или призванный. Но чтобы стать избранным, надо обрезаться. Вы обратили внимание, что все притчи Христа заканчиваются словами: «Много званных, а мало избранных». Много званных, а мало избранных. Повинны ли в том званные, что они шагают в погибель вечную через широкие врата? Пространным путем, конечно, повинны, потому что это был их выбор. Они отказались искать тесные врата, они не хотят идти узким путем, они называют это заблуждением. Они сегодня придумали слово «толерантность», то есть вот такое взятое из политических, демократических инструментов. Нужно толерантно, то есть это относиться к нечестию, покрывать нечестие или снисходить. Мы снисходим к немощному человеку. Мы не сходим ко греху, мы не сходим, когда человек, называясь братом, остается пьяницей или блудником, мы не сходим к такому человеку. Мы не сходим, когда человек борется с грехом, падает, хочет избавиться, вот тогда мы снисходим. Поэтому есть свет, есть тьма, есть резец, который режет, показывает. И поэтому написано: истребится такой человек. Многие будут истреблены. Многие дети Божьи, многие служения. Мне недавно позвонил один служитель и немножко в страхе спросил его: что происходит? Я говорю: ты знаешь, я не в курсе дел. Он стал мне перечислять там: Йонгичо посадили на 3 года. Такой-то знаменитый умер. Ну, на 3 года 10 миллионов то есть сыну своему дал, тот купил не те акции, из церкви деньги были взяты незаконно. Ну, в общем, посадили человека на 3 года, осудили. Он говорит: такие люди. Я говорю: а что ты пугаешься? Какие люди? Ну, какие люди? Человек исповедовал совершенно другую религию, скрыл, принял христианство и вместе с буддийской философией проталкивал его. Ну и что? Ну посадили, да посадили. Ну умер, да умер, он сказал. Вот умерли, или там Кеннет Копланд, или еще там один. Вот перешли в католицизм. Ну и что, перешли в католицизм? То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что Бог начал судить церковь свою. Ведь поймите, все это множество, все эти великие, толку-то от них. Никто из них, говорю, посмотри, вот ты называешь эти имена, покажи мне, кто из них проповедовал Царство Небесное? Никто. Это были евангелисты, которые проповедовали исцеление и процветание. Вот и все. Это самые опасные вещи. Хорошо проповедовать исцеление, когда вы познаете Бога в исцелении. А здесь приходите к Богу, Он вас исцелит, вы получите деньги, вы получите то, вы получите все. И люди только поэтому и приходили. Это буддийская философия. То есть, ищут Царство Небесное, они же не ищут Царство Небесное. Ищите Царство Божие в праведности. Это наша прерогатива. Мы не имеем права искать процветание. Вообще не имеем права, это прерогатива Бога. Мы не имеем права многие вещи делать. Мы не имеем права связывать демонических бесов и князев в воздухе. Однако все эти множества связывали их. А теперь мы видим, что происходит среди этого множества. А где же это немножество? Эти немногие есть во всех этих местах. И они не разобьются. Они не разобьются от того, что эти великие люди в глазах этого мира, но не в глазах Бога, падают, видоизменяются, подают преткновение, подают соблазн Церкви Божией. Мир будет говорить, так где же вы, где же что? И тем не менее, мир сегодня завязан в удавку религиозными сообществами. Он зависит от них в буквальном смысле слова. И я вижу, как политики великие, высокого ранга, начиная от президентов и высшие, просто лебезят перед лидерами религиозными. Это великая блудница, которая берет и смешивает вино, берет Библию и берет измышления бесовские или же свои человеческие, смешивает и преподает это народу. И, разумеется, массы идут. Но, тем не менее, Царство Небесное – это нечто невидимое внутри человека. Но оно четко отделяет. Если вы начнете искать Царство Небесное, вы его найдете. Если вы начнете просить и стучать, искать именно Царство Небесное, вы его и найдете. На что вы заведете ваш будильник? На 6 часов. В 6 часов и зазвонит. Встает вопрос, как подвергнуть обрезанию свое сердце и свое ухо, или же какое орудие мы призваны задействовать для обрезания своего сердца. Если вы обратили внимание, определение жестоковыйности или необрезанного сердца выражается в душевности человека и в его зависимости от плоти. Апостол Иуда пишет, это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Иуда 1:19. Обратите внимание, эти люди могут говорить на иных языках, но они душевные, не имеющие духа. Почему не имеющие духа? Они скажут, мы же говорим на иных языках, мы же крещены Духом Святым. Но ведь Лаван получил Святого Духа. Дух Святой пришел к нему, дал ему дары, они получили дары. Но забрал только одну Ревеку. И ушел с ней. Дары получила Ревека, и дары получил Лаван и Вафуил. Но забрал он только Ревеку. То есть для того, чтобы быть невестой, нужно быть невестой. То есть невеста – это та, которая умеет слушать. Лаван – это мужской род, он слушать не умел. Он умел говорить, он семя, но она умела слушать. Мало того, нужно быть девственницей. Надо принять оправдание даром, быть очищенным. Надо быть добрым человеком изнутри. И он нашел девственницу, и он нашел ее, и когда он ее нашел, дал ей дары, и она согласилась с ним пойти. Никто из нас не видел, какой Господь. Мы только знаем Его природу, какой Он. Мы знаем Его возможности. Никто из нас не знает Христа. Ученики знали Христа по плоти. Павел говорит, отныне вы не знаете Христа по плоти, он уже не такой. Когда он явился Иоанну на Патмосе, он уже не был таким по плоти, которому мог положить голову на грудь. Когда он увидел только ангела, который показывал, какой Христос сейчас, он упал, как мертвый, к ногам его. Потому что там очи его были, как пламень огненные. То есть там написано, когда какой он был, то Иоанн буквально не выдержал этой силы, этого могущества, ничего не мог соделать с собой, несмотря на то, что был ближайшим учеником. Мы не знаем. Но тем не менее, хотя мы не знаем, но мы пытаемся это в духе понимать и ищем, и в свое время Господь даст это найти. Поэтому люди, которые не имеют духа, они не ищут, чтобы видеть конкретно, вот этими плотскими очами. И когда в видении увидят, они говорят, я видела Христа, или я видел Христа, он был такой-такой. Обычно, когда Бог показывает через ангела своего Христа, обычно это ангел, не Христос, который представляет Христа, то он никогда не делает доминанту на то, как он выглядит. Он делает доминанту на то, что он говорит ему. То есть видение, если просто есть доминанта на то, как выглядит Христос, то это видение не от Господа. От Господа видение, когда доминанта, то есть ударение делается на том, что Он говорит. То есть обычно в видении Бог что-то хочет показать, очень многое хочет сказать. И будет говорить образом. И мы хотим, чтобы Он говорил нам прямо, без образов. Но вот Бог говорит образом. И когда Господь со мной разговаривает, Он показывает какой-то образ, и потом начинает его объяснять. Это язык Бога. Люди не хотят, они хотят, говори прямо. Зачем образы, зачем вот эти иносказания? Однако это язык Господа. Люди, отделяющие себя от единства веры, душевно не имеющие духа. Есть такой вариант перевода этого. Это люди, отделяющие себя от единства веры, поступающие по животным инстинктам плоти, независимые от жизни своего возрожденного духа. Версия перевода этого стиха. Это люди, поступающие по животным инстинктам плоти. Люди, которые не зависят от жизни своего возрожденного духа. То есть они получили возрожденный дух, но они не зависят от своего возрожденного духа. Они принимают решения своей головой. Они действуют из того, как они чувствуют. Как будто бы можно в теле чувствованиями плотскими почувствовать то, что происходит в духе. Никогда. Мы можем только через интуитивное чувство узнать информацию, что происходит в духе. Информацию узнать. Невозможно телесными чувствами прочувствовать духовное чувствование. Невозможно. Но это не тот градусник, это не то измерение, это не те инструменты. Вера – это информация, а не то, что я чувствую. Поэтому мы должны понимать, что люди, независимые от жизни своего возрожденного духа. Я знаю, как приходит от моего возрожденного духа информация в мой разум. Обычно мой возрожденный дух берет эту информацию из Святого Духа, который живет в нем, и передает мне в мой разум при условии, когда я себя приготавливаю к этому, готовлюсь, и он тогда ее передает. И я могу четко определять и различать эту информацию. Она от меня, потому что она может быть от плоти, она может быть от бесов, она может быть навеянной какими-то информационными другими источниками. Поэтому орудием для обрезания крайней плоти своего сердца является способность судить самого себя и наблюдать за самим собою. Это признак духовности. Душевные люди, как правило, судят о том, чего не разумеют и о чем они неправомочны судить. Признак духовности, когда вы начнете судить самих себя и перестанете наблюдать за одеждой вашего ближнего, за его поведением, и начнете обратить внимание на себя, тогда только вы начнете обрезать самого себя. Таким образом, вы обрезаете свою крайнюю плоть своего сердца. Потому что мы должны знать, как же, Господи, мне обрезать мое сердце, чтобы ты мог пребывать во мне. Потому что если я не обрежу моего сердца, Господь не сможет пребывать во мне. Ну и последнее, то есть оно не последнее, у меня есть 7 доказательств, но сегодня еще одно доказательство приведу. Третье доказательство того, что человек является носителем Царства Божия, призвано служить достоинством младенца. Вы с этим знакомы, однако это признак Царства Божия в нас. В то время, Матфея 18:1-4, ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Вот совсем одно дело, мы очень хорошо знаем этот стих. Нам он хорошо известен, мы о нем говорим. Но здесь пугающие слова. «Если вы не умалитесь, как эти дети», вы не войдете в Царство Небесное. Вот скажите, у кого язык пошевелится во время хлебопреломления говорить такие слова? А на каком основании дети участвуют в хлебопреломлении? Они же не могут рассуждать. Разве это детям сказано? Это же сказано вам, потому что вы можете рассуждать. А дети не могут рассуждать. Поэтому это не для них, это для вас. Но Дух Святой хочет обратить нас, что у детей есть нечто то, на что Господь обращает внимание и хочет, чтобы это было у взрослого человека. Чтобы мы возросли, чтобы мы были назло, как взрослые, а не как дети. То есть, вот как дети относятся ко злу и к добру? По-разному. И мы много знаем это, что действительно это умение быстро прощать. Ребенок реагирует на боль, но не обижается. Он реагирует на боль криком, плачем, потому что больно. Но тянет ручки к тому, кто делает ему больно, чтобы он его защитил. Каждая мать знает об этом, каждый отец, когда наказывает своего ребенка. А ребенок, вот к кому ребенок пойдет за защитой, когда его наказывает мать? К матери. Когда Бог наказывает, Он хочет, чтобы люди тянули к Нему руки. Когда Бог сказал Давиду, выбирай наказание, будешь бегать от врагов своих, будет голод в стране или будет то и то, Он сказал, Господи, лучше впаду я в руки Твои. Давид простер руки свои к тому, кто наказывал его. А тот, кто наказывал его, любил его, потому и наказывал. Бог любит нас. Если бы не любил, Он не открыл бы нам доступ к Царству Небесному, не открыл бы нам тайны Царства Небесного. Но Дух Святой начал открывать с особой тщательностью, осторожностью, чтобы не повредить нам, не испугать нас, но увлечь нас, чтобы мы задумались по-новому, что такое Царство Небесное внутри меня, как его определять, как его брать и как узнавать, что оно во мне. И, конечно же, это наши взаимоотношения, наша способность снисходить и прощать друг другу. И многое другое, о чем мы будем говорить далее, если Господь позволит это сделать нам. А сейчас склоним наши головы, помолимся, поблагодарим Бога за Царство Небесное, за благовестие этого Царства. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл нам Царство Сына Своего Иисуса Христа. Открыл нам самого себя, открыл нам возможность восхитить Его. Да будет ухо наше преклонено к Тебе. Позволь народу Твоему смириться, а не ожесточиться, и забыть народ свой и дом отца своего, чтобы ты мог стать их Богом, а они могли стать твоими поклонниками. Потому что ты и сегодня ищешь поклонников, поклоняющихся в духе и истине, поклонников, которые забыли о своем народе, о своем доме и стали красивыми для тебя, величественными. Ты увлекся ими, и они обрели благоволение в очах Твоих. Позволь обрести народу Твоему благоволение в очах Твоих. Да будет благословен храм тела, в котором Ты пребываешь. Да будут исцелены святые Твои, как храм тела Твоего. Да будет он очищен и освящен благодаря Твоему искуплению, потому что Ты искупил нас. Ты выкупил нас назад. Мы можем выходить. Многие дети Твои, которым Ты разрубил оковы и цепи и освободил их от греха, они не захотели выходить, оставлять народ свой, думая, что так и будут свободны от греха среди своего народа. Но эти цепи снова будут закованы гораздо сильнее в семеро раз, если они не оставят народ свой и дом отца своего. Есть вещи, которые делаешь ты, и есть вещи, которые должны делать мы. И я прошу тебя, чтобы ты открыл для народа своего, что должны делать мы. Чтобы мы не пытались сделать твою работу, а сделали свою. Чтобы выполнили свою роль, потому что ты всегда верно выполняешь свою роль. Да будут избавлены святые твои от всякого страха, которыми сегодня наполнен этот мир. Да будет страх Твой на народе Твоем. Страх Твой, который является началом Твоей премудрости. Страх Твой, который является трепетом пред Словом Твоим. Потому что Слово Твое содержит этот мир, сотворило этот мир. Слово Твое разрушит этот мир, чтобы создать новый мир для народа Твоего. Вот Ты уже приготовился для того, чтобы судить народы. Но прежде Ты начал судить церковь Твою. Все народы в изумлении, не понимая, что время начаться суду с Дома Божьего. Народы в изумлении, что происходит с верующими людьми. Но они еще не знают, что им нужно было бы испугаться. Потому что как только Ты произведешь суд с народом Твоим, Ты начнешь судиться с этим миром. После суда, который Ты произведешь над народом Твоим, Ты очищешь лопатою Твоею наследие Твое от соломы и соберешь пшеницу в житницу свою. А солома вместе с этим миром будет брошена в озеро огненное, горящее огнем и серою. Все политические системы этого мира скоро износятся и рухнут, и не останется и следа. Стихии, разгоревшись, растают. Земля и все дела на ней сгорят. А для тех, кто благоговеет пред именем Твоим, зайдет солнце правды и исцеление в лучах Его. Однажды Ты покажешь и вскоре величие истинного народа Твоего, истинной церкви, истинной невесты Агнца. И мир вздрогнет и ужаснется. Но будет поздно. Благодарю Тебя, Господи, что Ты открываешь суды Твои. Они сладки для нас. Это наше богатство. Мы принимаем эти суды, эти обетования и эти откровения и радуемся пред лицом Твоим. Ты наша защита. К Тебе обращаются очи наши, к Тебе протягиваем руки наши. Ты наш Бог, помилуй нас, и да будем помилованы. Да будет помиловано племя Твое, сыны Твои и дочери Твои. Да светятся и приготовят себя к встрече с Тобою, к встрече на облаках, когда Ты внезапно изменишь наши тела в сообразно славное тело Сыну Твоему. Яви суды Твои, чтобы мы были очищены. Мы готовы к Твоим судам, и мы жаждем их. Мы любим Тебя и знаем, что Ты не погубишь нас, что эти суды могут сделать нам больно, но они не уничтожат нас. Они очистят нас и приготовят нас. Они сделают нас снега белее, они сделают нас очищенным золотом пред лицом Твоим. Ибо таковой Ты хочешь видеть свой народ, свою церковь. Да прославится милость Твоя для народа Твоего. Святые Твои, да возрадуются пред лицом Твоим, да поклонятся. Славим Тебя, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено с миром Божьим. Да благословит вас Господь в пути вашем.